Голос и взгляд доброй женщины были исполнены той теплоты и сердечности, которые не уничтожают скорби, но умеряют ее, убаюкивают и успокаивают. Полина, более прозорливая, чем мать, смотрела на меня испытующе и тревожно. Ее умные глаза, казалось, угадывали мою жизнь, мое будущее. В знак благодарности я поклонился матери и дочери. Затем, боясь расчувствоваться, поспешил уйти. Оставшись один на один с самим собою, я углубился в свое горе. Роковое мое воображение рисовало мне множество беспочвенных проектов и диктовало неосуществимые решения. Когда человек влачит жизнь среди обломков прежнего своего благополучия, он находит хоть какую-нибудь опору. Но у меня не было решительно ничего. Ах, милый мой, мы слишком легко во всем обвиняем бедность. Будем снисходительны к результатам активнейшего из всех социальных растворителей. Где царит бедность, там не существует больше ни стыда, ни преступлений, ни добродетелей, ни ума. Без мысли, без сил, я был в таком же состоянии, как та девушка, что упала на колени перед тигром. Человек без страстей и без денег еще располагает собою, но влюбленный бедняк уже не принадлежит себе и убить себя не может. Любовь внушает нам благоговейное чувство к самим себе. Мы чтим в нас другую жизнь. Любовь становится ужаснейшим из несчастий. Несчастьем, не лишенным надежды. И надежда эта заставляет нас терпеть пытку. Я заснул с мыслью пойти на следующий день к Растиньяку и рассказать ему о странном решении Феодоры. «Ага, ага!» — вскричал Растиньяк, когда я в 9 часов утра входил к нему. «Знаю, отчего ты пришел. Верно, Феодора дала тебе отставку. Добрые души, завидовавшие твоему влиянию на графиню, уже объявили о вашей свадьбе. Бог знает, какие безумные поступки приписывали тебе твои соперники и как они тебя чернили». «Все ясно», — воскликнул я. Я вспомнил все свои дерзости и нашел, что графиня держала себя превосходно. Сам себе я оказался подлецом, который еще недостаточно поплатился, а в ее снисходительности я усматривал лишь терпеливое милосердие любви. «Не будем спешить с выводами», — сказал здравомыслящий гасконец. «У Феодоры дар проницательности, свойственный женщинам глубоко эгоистичным. Она, может быть, составила о тебе суждение еще тогда, когда ты видел в ней только ее богатство и роскошь. Как ты ни был изворотлив, она все прочла у тебя в душе. Она сама такая скрытница, но беспощадна к малейшей скрытности в других. Пожалуй, — добавил он, — я оттолкнул тебя на дурной путь. При всей тонкости своего ума и обхождения она мне представляется существом властным, как все женщины, которые знают только рассудочные наслаждения. Для нее все блаженство состоит в житейском благополучии, в светских развлечениях. Чувство для нее — только одна из ее ролей. Она сделала бы тебя несчастным и превратила в своего главного лакея». Растиньяк говорил глухому. Я прервал его и с наигранной веселостью обрисовал свое материальное положение. «Вчера вечером злая судьба похитила у меня все деньги, которыми я мог располагать», — сказал Растиньяк. «Не будь этой пошлой неудачи, я охотно предложил бы тебе свой кошелек. Поедем-ка завтракать в кабачок, может быть, за устрицами что-нибудь и придумаем». Он оделся, приказал заложить тюльбюри, затем, как 2 миллионера, с наглостью тех нахальных спекулянтов, которые живут воображаемыми капиталами, мы прибыли в парижскую кофейню. Этот чертов гасконец подавлял меня своей развязностью и непоколебимой самоуверенностью.